Итак, ситуация непростая, и здесь я должен сказать следующее. Русской православной церкви принадлежит честь первой в нашей очень демократичной стране поставить эту проблему. Удивительно, что всякие экспресс-хроники и московские новости об этом молчат. О том, что по сути создается такой монстр, по сравнению с которым КПСС просто отдыхает, демократические газеты не говорят, это неприлично. Однако вот что я боюсь. У меня нет внятных доказательств. А ощущение такое есть. И не только у меня. На богословской комиссии, которая в феврале этого года обсуждала эти вопросы, многие ее участники вот высказывали то же самое суждение. Как зашевелился нормальный церковный, хотя бы недоумение, протест по поводу этих, всех этих новых компьютерных реформ, вторжения компьютеров в частную жизнь человека, тут же пошли листовки. Печать антихриста, караул, антихристовая власть. То есть на предельно высоком регистре началось визжание. И это визжание саму церковь, по сути, поставило на грань раскола. Потому что сами понимаете, что если речь идет не просто об отношении к налоговой политике, а об отношении к антихристовой печати, то здесь, ясно дело, люди очень живо реагируют и начинают коситься. А ты принял печать, а ты не принял. А в этот храм ходить можно, а в этот нельзя. И в итоге произошло то, что произошло. Вместо того, чтобы звучал спокойный и аргументированный церковный голос, объясняющий перед лицом властей, объясняющий светским элитам причину нашей обеспокоенности, вместо этого пришлось вести полемику, в том числе вплоть даже до угроз канонических санкций, я говорю уже о епископате, против тех, кто в вопросе о налоговых номерах, новых паспортах, придает этим вопросам не политический, а вероучительный характер, вероисповедный. Есть такая черта церковной психологии. Наша долгая 2000-летняя история учит нас бояться расколов. Как говорил Иоанн Златоуст, ничто на свете не повреждается так легко и не исцеляется так долго, как тело церкви, единство церковное. Для того, чтобы осаживать энтузиастов, которые превозносятся своим единственно правильным толкованием Писания, церковь разработала жесткую систему канонов, которая построена на жестком авторитаризме. Что касается церковного мнения, оно без всякого сомнения всегда стоит на стороне монастырей. Что касается церковных канонов, они столь же без всякого сомнения стоят на стороне епископов. Вот, непростая коллизия. Далее. Поскольку, опять же, церковное сознание, церковное предание боится расколов и всячески подчеркивает роль епископов, то поэтому для того, чтобы устроить раскол, для этого надо создать соответствующую атмосферу. Атмосферой, благоприятствующей расколу, является атмосфера апокалиптических ожиданий. Почему? Потому что времена Антихриста – это время подмен. Антихрист – это слово весьма своеобразное. Приставка «анти» в греческом языке имеет другой смысл, чем в русском. «Анти» не означает «против», «анти» означает «вместо». Как, скажем, другие церковные слова – «антиминс» – «вместо престолия», «антипасха» – как продолжение Пасхи через неделю после воскресного дня пасхального. Вот Антихрист – это не тот, кто будет бороться с Христом и хулить Его и явно топтать ногами иконы Спасителя. Нет, это тот, кто будет себя выдавать за Христа. И, соответственно, время Антихриста – это время подмен, когда вместо истинной церкви псевдоцерковь появляется, вместо истинной православной власти и государственности – псевдоправославная государственность, вместо истинного церковного богословия – псевдобогословие и так далее и тому подобное. Так вот, соответственно, отсюда срабатывает такая цепочка. Если сейчас время Антихриста, значит, сейчас время подмен. Если время подмен, значит, сам епископат подменен. И патриарх неправильный, и царь неправильный. Они не православные, они лишь облик благочестия имущие, а содержание его отрекшееся. Вот. И, соответственно, в таком случае те же самые каноны, они разрешают выйти из послушания своим епископам, если они еретики. Ну а дальше вступает в действие пресловутая теория заговора. Чем активнее тот или иной человек отрицает свое участие в заговоре, значит, тем более глубоко законспирированный он заговорщик. Чем меньше фактов, доказывающих существование заговора, тем более умно, значит, этот заговор сделан. Одним из главных козырей раскола было указание на то, что собор, оправдавший никонианские реформы, хотя при этом осудивший лично Никона, имел место в 1666 году. Тогда осудили двоеперстие, осудили старые русские обряды. И нашлась умная голова, которая сказала: смотрите, три шестерки, 1666. Вот она, печать Антихриста. Вот почему троеперстие – это печать сатанина. А значит, все неправда, и патриарх ложный, и царь ложный, и церковь ложная. От них бежать пора. Что из этого следовало? Первое. Гонение стороны государства на старообрядцев. Именно по этой причине. Старообрядцев преследовали за хулу на государя. Если вы утверждаете, что царь – это Антихрист, какая хула может быть страшнее? Вот за это оскорбление императорского величества их преследовали. А во-вторых, вы подумайте, это же ведь надо было догадаться насчет 1666 года. Это недюжинный ум у кого-то был. Почему? Да дело в том, что не было никакого 1666 года на Руси. Не было. Это западный календарь. А календарь этот от Рождества Христова был введен на Руси только в 1700 году. То есть, понимаете, в ту пору, когда проходил собор, никто из греков и русских, участвовавших в соборе, не вел такой календарь. Это надо было придумать, перевести эту дату на неправославный стиль западный и, отталкиваясь от нее, уже дальше строить свою конструкцию. Вот нечто подобное происходит и сегодня. Когда показывают ГОСТы, что в штрих-кодах нет шестерок. Нет, а если их вот так вот прочитать, через левую пятку, правую ухом, тогда получится. Царство Антихриста – это царство беззаконника. Вот это вот у всех отцов красной нитью проходит. Антихрист – это тайна беззакония. Он приходит к власти беззаконным путем. Он не наследник царства. Он не избирается. Ипполит Римский, Ефрем Сирин подчеркивает, что он скорее даже околдовал мир. Силой чар пришел к власти. То есть максимум беззакония. Этот антихрист восстает из вод, первый зверь, из вод выходит, из метущихся вод, из хаоса, из бурь, восстаний, крушений и так далее. И вот здесь у нас первый момент, когда мы должны поставить знак вопроса над церковным преданием на эту тему. Дело вот в чем. Во всей исторической традиции очень много места уделялось знаменитому стиху из послания апостола Павла Саунина, фессалоникийцу. «Сей не приидет, донде же не отымется удерживающий». Кто сей и кто такой удерживающий? У Ефрема Сирина в IV веке такое толкование. «Сей не приидет» – это Христос. «Удерживающий» – это синагога. Иудейское богослужение. У всех остальных отцов обратное толкование. Сей не приедет, речь идет об Антихристе, а удерживает его какое-то доброе начало. Одни утверждают, что под удерживающим имеется в виду благодать Духа Святаго. У других удерживающие – это конкретно более православная литургия, жертва бескровная, приносимая в алтаре. И пока будет совершаться литургия православная, до той поры не может полное зло войти в наш мир. А вот есть отцы, например, Иоанн Златоуст, которые полагают, что удерживающий – это Римская империя. Государственность как таковая. Даже в языческие времена. Когда империя была языческой, все равно считалось, что это удерживающий. Чтобы это понять, надо себе представить христианина эпохи Римской империи. Да, он гоним, да, он презираем, он все время ходит по лезвию ножа. Но если я гражданин Римской империи, христианин, у меня хотя бы есть право на апелляцию, право на суд, право на защиту. А что за пределами Римской империи? От чего Римская империя удерживает? От хаоса варваров. Так вот, тем паче мы не можем не заметить некой новизны, модернизма. В современных размышлениях. Заметьте, с чего я начал сегодняшний разговор. Укрепление власти есть угроза. Укрепление тотальной и глобальной власти есть угроза. Это так? Это действительно так. Но при этом нельзя не заметить, что этот тезис он непривычен для церковных проповедников. Он неестественен для нашей традиции. И хотя бы поэтому не стоит возмущаться поведением тех, кто отказался от того, чтобы сразу встать в ряды протестующих против укрепления государства. Для церкви всегда была характерна поддержка глобализационных процессов. У слова «глобализация» есть свой синоним в церковном языке – слово «империя». Христианство изначально – религия вненациональная, космополитичная. Есть ни эллины, ни иудеи во Христе. Церковь по сути своей всенациональна, всечеловечна. Хоть японец, хоть татарин, хоть еврей, хоть русский – входи. Принимаешь Христа – входи. И с другой стороны, естественно, церковь была заинтересована в том, чтобы облегчить проповедь наднациональной евангельской идеи, церковь была заинтересована в том, чтобы прежде были созданы идеи, структуры межнационального общения. Структуры, которые преодолевали бы племенную ограниченность. В церковной традиции подчеркивалось всегда, что Римская империя проложила дороги, связующие окраины экумены, а по этим дорогам пошли апостолы. То есть для церкви всегда была, естественно, поддержка империи. Да и вообще говоря, конечно, вот все эти идеи национального государства, это идея не христианская, это идея буржуазная. Идея 19 века. А идея Москва, Третий Рим, это опять имперская идея. Разные народы, от Сербии до Карелии, должны входить в состав этого Третьего Рима. И у него единый владыка, князь Великий Московский, просто потому, что другие столицы мира захвачены иноверцами. Турками или католиками. И когда сегодня в церковной среде рождается протест против глобализации, это неестественно. Это неестественно. Опять, я не говорю, что это плохо, что это неправославно. Но нельзя не заметить, что это опять некая новизна. Итак, сначала падает удерживающий. Государственность ли? И в том числе государственность. Из мира анархии затем собираются обломки государственности, но эти обломки собирает уже узурпатор. Этот узурпатор выступает не просто в роли, скажем так, лидера нации, он претендует на некую религиозную функцию. Так, кстати, пока еще одну вещь, опять же, надо заметить. Именно потому, что антихрист – это тот, кто рождается из хаоса предыдущих бед, войн, переворотов, катаклизмов. Именно поэтому, мне кажется, не стоит слишком уж много нагружать апокалиптическим смыслом нынешние попытки создать электронные досье на нас с вами. Все нынешние архивы, они еще 10 раз сгорят. Именно потому, что наше будущее катастрофично. Катастрофичный апокалипсис. И поэтому предполагать, что вот будет постепенное накопление, 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 в том числе баз данных, и в итоге всеми этими базами данных воспользуется антихрист, это не исторично. Все нынешние еще компьютеры, они еще 10 раз будут сожжены, разрушены и так далее. И тем не менее, значит, вот церковное традиционное учение говорило, что из анархии вырастает антихрист, который именно антихрист. Он требует серьезного религиозного отношения к себе. Сначала антихрист будет иметь облик благочестия. Ефрем Сирин даже говорит так. Он будет вести борьбу с сектами, с ересями, и тем самым привлечет к себе симпатии христиан православных. Понятно, да? А мне непонятно. Потому что другая часть церковных преданий говорит, что он прежде всего придет к власти с помощью иудеев. Он будет из колена Данова, он, естественно, будет обрезан, он, естественно, будет знать еврейские заповеди все. Естественно, он будет как бы этот антихрист, как бы вот воплощение мечты Израиля о приходе Христа, в их понимании Христа, как ортодоксального и верного иудея. И вот здесь возникает проблема. Как тогда это совместить? Что с одной стороны, антихрист это будет кто-то, кто будет во всем исполнять еврейские заповеди, и при этом он будет снискивать и симпатии православных даже христиан. Ему придет, чтобы еще возможно соблазнить и избранных, то есть православных. Я честно скажу, для меня здесь проблема. У меня нет ответа, как это совместить. Я вот сейчас формулирую эту проблему для того, чтобы, может быть, опять же, не без вашей, может быть, помощи, не обязательно сейчас. Вот, но все-таки, чтобы эта проблема была поставлена в церковном мышлении, а со временем, может быть, найдется и повод сгармонизировать эти два тезиса. Пока я не представляю, как это сделать. Ровно точно так же, как возникает проблема гармонизации двух других библейских пророчеств о временах Антихриста. Первое – это то, что говорит Христос в 24 главе Евангелия от Матфея, что в последние времена восстанет народ на народ, царство на царство и так далее. То есть катастрофическая картина мира. А в послании к Солунину апостол Павел говорит, когда буду говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Как опять это сочетать? Вот опять у меня нет готового ответа. Кроме одного, что и то, и другое, это не столько футурологическое предсказание, сколько педагогическое. Чтобы каждая эпоха могла жить в ожидании, не успокаиваясь. Эпоха бурная, чтобы люди к своей совести близко принимали эти бурные события, не сейчас ли, а эпоха спокойная, тогда вспоминаешь слова апостола Павла. Подождите, раз сейчас мир и безопасность, не сейчас ли, значит, не время спать. Может быть, такой смысл, педагогический смысл. Вот, тогда это понятно. Итак, приходит Антихрист, который поначалу все-таки имеет облик благочестия, не то христианского, не то иудейского. Потом же он уже открыто начинает претендовать на то, что я Бог. Он сядет в Бога, по слову пророчества Даниила. И будет требовать божеского себе поклонения, как Христос. Как Бог и как Христос. Он не будет прямо отвергать Христа, его слова будут льстивы. Я в моем прошлом пришествии, например. Я в моей прежней реинкарнации. И в таком вот стиле. Здесь последует, очевидно, какое-то народное восстание. Несколько из царств, которые были подчинены Антихристу, восстанут против него. И плод этого восстания апокалипсис выражает таким образом, что зверь будет ранен в голову. Православная традиция все это понимает все-таки более символично. Дело Антихриста пострадает, его рейтинг падет. И тогда для того, чтобы вернуть очарование этому чаровнику, вот тогда придет второй зверь. Пророк Антихриста и предтеча Антихриста. И вот здесь чрезвычайно интересная ситуация, которая тоже многих людей сегодня ввела в искушение. Видите ли, Антихрист во всем похож на Христа. Он будет притворяться им. И, поскольку это общеизвестно в церковной среде, отсюда явствовало для многих такое следствие. Как пришествию Христа в мир предшествует пришествие Иоанна Крестителя, как сначала следует крещение Иоаннова, а потом крещение Христова, печать Христова, вот точно так же сначала будет предтеча Антихриста, который приуготовляет путь своему хозяину, а потом, после предтечи и пророка, явится сам зверь Антихрист. А поскольку печать, сказано, ставит именно пророк Антихриста, печать Антихриста, то поэтому печать Антихриста появится в мире раньше, чем сам Антихрист. Вот эта схема оказалась очень убедительной и многих людей ввела в смущение. На самом деле в апокалипсисе все сложнее. Вот мы и говорим, вот, казалось бы, зеркало так зеркало и все. Нет, не вполне. Антихрист это первый зверь, а пророк Антихриста второй зверь. Второй. Он приходит уже после первого зверя и приходит, чтобы исцелить нанесенную ему рану. И он творит чудеса перед Антихристом. Вот здесь опять проблема. Здесь проблему ставит русский язык. В нашем языке приставка «перед» имеет два смысла. «Перед» в пространственном значении и «перед» во временном значении. Скажем, перед вашей лекцией, нашей этой нынешней лекции, я читал лекцию в МГУ, или «я сейчас стою перед вами». То это в каком смысле, пространственном или временном, определен этот предлог в тексте Апокалипсиса? Пророк перед Антихристом творит свои чудеса. Читая русский текст, можно предаваться каким угодно толкованием, но откройте же греческий текст. И там все предельно ясно. Тот предлог, который стоит там, имеет одно единственное значение. Перед в смысле пространства. Если возьмем древние переводы на латынь, латинский текст Апокалипсиса, там, скажем, стоит in conspectu. In conspectu, то есть буквально в созерцании, перед лицом, перед глазами. Так что Антихрист не ранее, пророк Антихриста не ранее Антихриста совершает свои чудеса, а просто в его присутствии, перед его лицом. И чудеса эти, обратите внимание, какие они. Он оживляет икону. Образ зверя начинает говорить. Для того, чтобы наше смущение и наш протест поняли другие люди, мы должны очень внятно, вдумчиво аргументировать нашу позицию. Само по себе внедрение, пусть даже электрон маленького компьютера, в тело человека отнюдь не обязательно есть грех. Ну, скажем, человеку ставят искусственное сердце или какую-то искусственную почку или еще что-то. При этом внедряют туда, имплантируют и какой-то маленький компьютер, который регулировал бы ритм работы сердца. Это не означает, что человек стал компьютером, что он лишился своей свободы, что он стал бессердечным. Это не так. Поэтому поймите, сами по себе чип – это не более чем материал. Вопрос в том, что на нем написано. Понимаете, у святых отцов есть очень мудрое, целомудренное молчание. Никто из отцов не говорит о том, каким инструментом и на каком материале будет начертана печать Антихриста. Потому что важно, что это за печать. Точнее говоря, кто ее принимает, по каким условиям, в каком разуме и каким последствиям это ведет. Если я отрекаюсь от Христа, то не важно, на чем начертано мое начертание. Кочергой выжжено на лбу, или написано на бумаге, или на микропроцессоре. С другой стороны, вопрос все-таки именно в отречении или поклонении Антихристу Христу. Если мне предлагают купить трамвайный билет, самый банальный, но условием продажи билета ставят растопчи крест, тогда и покупка такого трамвайного билета при таком условии будет печатью Антихриста. А если человеку дают электронный паспорт, или, может быть, даже имплантируют микрочип, но без условий отказа от Христа и поклонения Антихристу, или согласия с антихристовой идеологией, в таком случае здесь нет отречения от Христа. А дальше уже, конечно, уже непростой вопрос начинается. Вообще, этот симбиоз человека и машины, человека и компьютера, что это такое? Как этот симбиоз повлияет на человека? Это вопрос о человеке. Вопрос о соотношении души и тела. Понимаете, когда я читаю сегодня листовки о том, что с помощью спутников можно будет контролировать людей, у которых будут микрочипы, я говорю, ребята, вы, очевидно, были отличниками на семинаре у академика Павлова. Почему вы на человека смотрите, как на собачку? Почему вы считаете, что моя душа – это просто сборник электрических импульсов? Тогда вы материалисты, тогда вы не христиане. Поэтому этот вопрос очень серьезный. Прежде чем сказать «нет» или сказать «да» такого рода опасениям, надо вновь, говорю, серьезно продумать над последствиями. Не станем ли мы в итоге странными материалистами? Или же все-таки мы исповедуем то, что есть душа и дух, которые все-таки возвышаются над теми электромагнитными, скажем так, процессами, которые происходят в наших нервах. Конечно, наверное, уже и сейчас можно до некоторой степени с помощью такого рода вживленной электроники контролировать поведение человека. С помощью электродов, я полагаю, что сейчас невозможно заставить человека произнести хотя бы одно слово. Но общий эмоциональный фон, наверное, можно задавать. Фон ужаса, или экстаза, или еще чего-то. И вот здесь тогда уже серьезный вопрос становится. Потому что, представляете себе, действительно, у нас есть эти микрочипы, и вдруг действительно кто-нибудь решил, пусть даже это хакер будет, пусть даже не правительство, вот попробовать так повлиять на эти микрочипы, чтобы мы испытали чувство ужаса в день Пасхи Христовой. И напротив, чувство экстаза и восторга во время погребения плащаницы. Может быть, такое можно? Может быть, да. Но тогда опять возникает вопрос. А что из этого следует? Вот человек шел по улице, его оглушили, сзади напали, отвезли в спецполиклинику, накололи наркотиками, психоделиками и так далее. В итоге, будучи в неменяемом состоянии, он там произнес фразу «отречение Христа» и «поклонение сатане». А его потом пришили, те же сатанисты. Как Бог будет судить этого человека? В своем суде над этим, над этой душой, Бог примет во внимание слова, которые человек сказал в бреду. Вы знаете церковную практику? что если самоубийца покончил с собой в состоянии психической какой-то вот такой болезни, разрешается его отпевать. Он не отвечает за свои действия в этом случае. Перед людьми, перед Богом, очевидно, тоже. Вновь говорю, антихрист похож на Христа. Как Христу нужна свободная любовь послушания, вот так же и антихрист именно из-за этого ведет спор со Христом, чтобы ему поклонились, чтобы его приняли вместо Бога. Поэтому я полагаю, что не надо окарикатуривать антихриста. В заключение я просто скажу мотив моего участия в этих дискуссиях. Так сложилась моя жизнь, что мне приходится очень часто полемизировать с сектами. И я просто вижу, как на наших глазах рождается новая секта. Я для нее не могу найти другого имени, как секта иннонистов. Для них вся духовная жизнь к ИНН сводится. Еще немного, и они, пожалуй, сделают великое открытие, что против ИНН предупреждал еще Христос в Евангелии. Помните, когда сказал воскресший Христос апостолу Петру: «Егда же состареешься, инн тебя припояшь, и ты поведе там уже не хочешь». Я помню, приехала в город Ноябрьск в январе этого года. Несколько лет я не был в этом городе с лекциями своими. И вот собрался зал. Я спрашиваю их. Это были святки Рождества 2001 года. Я спрашиваю их: скажите, о чем с вами будем говорить? О Рождестве, о христианстве, юбилее или про ИНН и Антихриста? И зал дружно возревел: про ИНН! Понимаете, на самом деле борьба против ИНН — это воплощение нашего извечного стереотипа. Почему эта тема так интересна? А потому что она позволяет, скажем так, поговорить на тему, любимую тему для каждого из нас. Все в дерьме, и тут выхожу я в белом фраке. Патриарх не понял, что такое ИНН. Синод, епископ, богословы не поняли. А я вам сейчас расскажу. И кроме того, это удивительно такой способ безопасного диссидирования. Вроде ты себя мучником выставляешь, а при этом ничем на самом деле не угрожало, ничего не произошло. Но ты уже ощущаешь себя существом более высокого сорта. На богословской комиссии очень интересный был момент, когда говорили о том, что понятно, что это вопрос не богословский, да, и тем не менее, надо просить государство, если будет возможность, создать возможность альтернативного учета для людей, но которые не могут переступить через себя, они действительно напуганы этим. И вот для этих людей, немощных в вере, которые слишком много этим внешним вещам придают значение, хотя бы за них, это же все равно наши церковные люди, за них церковь должна заступиться и ходатайствовать перед государством, чтобы для них была создана возможность альтернативного учета. И эта идея получила такое одобрение в аудитории, в богословской комиссии. Вдруг стал отец Андроник, игумен Андроник, историк Сергия Лавры, и сказал: подождите, отцы, вы поймите, что мы делаем. Если мы сейчас это требование впишем и добьемся его реализации, понимаете, что произойдет? Через 2 года те, кого сейчас мы назвали немощными в вере, и кто себя сами так называет, они себя будут считать сильными в вере, а всех остальных падшими. И тем самым мы поставим их в духовно опасную ситуацию. Так вот, действительно новая секта возникает. Со своим богословием. Русский вестник пишет: в наше время можно спастись только отказом от принятия ИНН, не совершая других добрых дел. Новая экклезиология, церковь без епископов. Вот тот самый опричный листок, который я упоминал. Там уже цельная концепция. Скажите, вот в Евангелии описана притча о лепте вдовы. А что такое вдова? Смотрите, в нашем церковном лексиконе, когда умирает епископ, кафедра называется вдовствующей. Вот церковь без епископов, церковь народная, это и есть евангельская вдова, о которой Христос сказал, что велика вера твоя и так далее. Вот как надо. Смотрите, рождается нормальный народный протестантизм, без попов. Без этих епископов. То есть, действительно, новая секта. Это наш русский вариант реформации.